Слова с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Зачем люди читают? Иногда, чтобы забыться, не думать о невзгодах, личных и всеобщих. Тогда помогает что-то захватывающее. 15 августа 2025 года посмотрел краем глаза, как на военно-морской базе на Аляске президент самой могущественной страны современного мира более чем дружески тискает руку военного преступника, разыскиваемого Международным уголовным судом. И стало мне до того тошно, что схватил первую попавшуюся газету, и даже не газету, а развлекательное приложение к немецкому еженедельнику Die Zeit. И сразу наткнулся там на неприятное слово «Rattenlinie». На самом деле это перевод с американского «The Red Line». Американцы называли так маршрут, которым католическая церковь и другие доброхоты организовали для нацистских военных преступников, чтобы те после разгрома гитлеровской Германии могли избежать лагерей или даже казни от рук союзников. Один из главных организаторов «Крысиной тропы», католический священник, рассказал еще в 60-х годах прошлого века, что решился на спасение незаслуживавших спасения людей, когда увидел лагеря для военнопленных. «Ничего хорошего из этого не будет. Местью мы только многократно увеличим зло, причиненное этими людьми», — сказал этот священник. По-русски эти пути отхода в основном в Латинскую Америку, но в случае особо ценных технических специалистов и ученых, это могли быть и сами Соединенные Штаты, называют крысиными тропами. По-французски это называется изящно-церемонно, сеть эксфильтрации нацистов. Понятное дело, люди не крысы, но поскольку речь идет все-таки о нацистских военных преступниках, то почему не использовать бранное слово? Сначала я увидел заголовок. Мартин Москович, для моего деда война была чем-то великолепным. Оказалось, что этот Мартин Москович – один из самых влиятельных немецких кинопродюсеров, работающий с международными первой величины кинозвездами. А еще он сын еврея, выжившего в Освенциме, и внук нацистского преступника. Интервью с ним взяли журналисты Zeit Magazin 14 августа 2025 года. Вопрос. Господин Москович, почти вся семья вашего отца была убита нацистами. Спустя несколько лет он женился на вашей матери, дочери нацистского преступника. Расскажите, пожалуйста, как это получилось? Москович. Во-первых, это была большая любовь. Моему отцу с самого начала было ясно, что моя мать Рената происходила из этой семьи, что ее отец Армин Дадье был офицером СС в Австрии и даже заместителем гауляйтера в Сирии. Когда война кончилась, он сначала скрылся, прятался где-то в Альпах, а затем так называемой крысиной тропой, морским путем из Генуи переправился в Буэнос-Айрес, уже в статусе разыскиваемого военного преступника. Моя мать, которой тогда было лет 17-18, и моя бабушка, последовала за ним позже. Вопрос. В Аргентине ваши родственники познакомились. Чем занимался там ваш отец Имо? Москович, мой отец знал, что его отец эмигрировал туда перед войной, и после войны он его искал. Вся семья должна была последовать за ними в 1938 году с помощью организации, которая помогала евреям эмигрировать из Германии. У них уже были билеты на пароход из Бремена, но за два дня до отправления, 9 ноября 1938 года, произошла хрустальная ночь, их депортировали в трудовой лагерь в Эссене, а позже в Освенцим. Все шестеро братьев и сестер, и их мать были там убиты. Так что мой отец смог добраться до Аргентины только после войны. В Буэнос-Айресе после войны немецкие нацисты и евреи жили по соседству, но в двух разных мирах. Мартину Московичу сейчас 67 лет. Родился он в Мюнхене в 1958. До 2024 года был председателем правления «Константинфильм». Он входит в число самых влиятельных медиаменеджеров мира. Был продюсером сотен кино и телефильмов. Вопрос Zeit Magazin. Как ваши родители познакомились в Аргентине? Москович. В Буэнос-Айресе на немецком языке выходили две газеты. Одна была нацистская, а другую издавали еврейские эмигранты. Одна из этих газет организовала мероприятие, на которое пришло много эмигрантов, как нацистов, так и евреев. Там был мой отец, который участвовал в передвижной театральной труппе, и моя мать, дочь Армина Дадье, тогда уже была замужем за австрийцем, но по уши влюбилась в моего отца и развелась. Почему, по-вашему, они полюбили друг друга, несмотря на столь противоположные судьбы? Москович, я не могу сказать, но мои родители всегда очень открыто говорили обо всех этих вещах. Моя мать очень рано, еще подростком, ужасно ссорилась со своим отцом, имела совершенно другие политические взгляды. Она не принимала национал-социалистическую идеологию, не вступала в союз немецких девушек и другие организации НСДАП. Она была довольно свободомыслящей. И она говорила о моем отце, что он был самым красивым человеком, которого она когда-либо видела. Он действительно был очень хорош собой. Но они оба знали, что эти отношения могут быть проблематичными. Мой дед по материнской линии был против этого брака. Насколько я понимаю, даже после войны он оставался убежденным нацистом и думал, что моя мать может пострадать, если выйдет замуж за еврея. Некоторые в семье считают, что он не был антисемитом, но я бы сказал, что он был им. Я не думаю, что можно быть нацистом и не быть антисемитом. Мама предложила отцу порвать отношения с ее семьей, но отец тогда сказал: «Нет, это часть твоей истории». Вопрос. Вы и ваша семья не только оказали влияние на немецкую культуру, но и, как никто другой, объединили в себе крайности немецкой истории. Как с этим было расти? Москович, это может прозвучать странно, но когда это часть твоей жизни, то в детстве ты не считаешь это чем-то особенным. Моя сестра и я знали, что дедушка Армин был нацистом. Я знаю это с тех пор, как себя помню. У нас об этом говорили совершенно естественно, никаких табу не было. И история моего отца была очевидна даже для нас, маленьких детей. У него на руке был вытатуирован длинный номер, номер Освенцима. И я, конечно, ребенком спрашивал, откуда это, что там произошло. И он открыто рассказывал об этом. Я знал, что это необыкновенная история выживания, но ее значение мне не было ясно. Мой отец был очень хорош в наведении мостов. То, как он относился к своему прошлому и к своей жизни в Германии, делало его, безусловно, великим примирителем. К этому можно отнести и то, что он был в Дюссельдорфе помощником режиссера Густава Грюнгенса, сотрудничавшего, заметим, с нацистами в годы Третьего рейха, главного героя романа Клауса Манна «Мефисто». Фигуры, вызывающие крайне острые споры. Вопрос. То есть ваш отец был помощником человека, который сделал карьеру актера и режиссера в нацистской Германии и продолжил ее сразу после войны? Москович. Мой отец до определенной степени пытался реинтегрироваться, потому что немецкий язык и культура были его профессией, его страстью. Он был режиссером и актером, поставил более 100 спектаклей на многих крупных немецких сценах и снял более 200 телевизионных фильмов и сериалов. У нас дома всегда бывали актеры и художники, и кто-нибудь всегда взбирался на стул и декламировал из Торквата Тасса Гёте. Конец цитаты. Итак, две немецкие семьи – деда, нациста и военного преступника, и отца, еврея, выжившего в Освенциме, сразу после Второй мировой войны перебираются в Аргентину. В Буэнос-Айресе дочь бывшего заместителя гауляйтера Штирии выходит замуж за бывшего узника Освенцима, потерявшего там всю семью. И дед, и его дочь, и ее муж, отец Мартина Московича, возвращаются из эмиграции в Германию в 1958 году. Вопрос журнала. Ваш отец рассказывал вам, как он выжил в Освенциме? Да, он попал в Освенцим очень поздно, в середине 43-го года. Более 2 лет там практически никто не выживал. А ему было всего 17. Когда на рампе спросили, ремесленники есть, он ответил: «Я столяр». И тогда его отправили в рабочую группу, а не в газовую камеру. Вопрос. Вы однажды назвали это самозванчеством. Оно спасло его от газовой камеры? Москович. Да, и я думаю, что для него это была стратегия выживания. Он рассказывал даже о самых ужасных вещах. Некоторое время он был в группе, которая должна была снимать с колючей проволоки семьи, покончившие с собой. Все вместе, кинувшись на проволоку, они гибли от удара током. Как выглядели семейные встречи в вашем детстве? Мой дед по материнской линии имел винодельню на границе Австрии и Югославии. Там выросла моя мать, и мой отец любил эти места. Там очень красиво, немного похоже на Тоскану. Мы часто бывали там, иногда приезжал и дед. Там была книга отзывов, в которой такие записи попадались. С удовольствием провел здесь время Герман Геринг. Конечно, для моего отца это было проблематично, но мой отец и, вероятно, дед тоже воздерживались от обсуждений нацистского времени и идеологии. Моя мать была другой, она всегда шла напролом и сразу искала конфронтации. И я тоже спорил с дедушкой. Вопрос, о чем именно? Москович. Почти всегда речь шла о нацизме и фашизме. Я очень рано начал интересоваться антисемитизмом. И уже в 70-х годах в Германии был сильный антисемитизм, который я тоже ощущал. Для моего деда война была чем-то великим. Он первым записался в армию, а затем летал на штурмовиках в Греции и Югославии. Для него война была чем-то очищающим, чем-то, что нужно было сделать. Великой войной западной цивилизации против наступающих коммунистов и русских. А о Холокосте вы когда-нибудь конкретно спрашивали его? Москович. Да, мы говорили об этом, но он всегда уклонялся от ответа. Это все ужасно, говорил он, но на войне происходят ужасные вещи. Он ничего не отрицал. Он часто говорил, что вначале ничего не знал об уничтожении евреев. Но я в это не верю. Я не верю, что высокопоставленный функционер НСДАП мог не знать об этом. Но, насколько я знаю, он сам не участвовал в депортациях. Вопрос журнала. Ваш дед в Граце также отвечал за аризацию еврейской собственности, как выяснили историки. Это значит, что он знал о депортации евреев. Москович. Да, но он говорил, что не знал о массовом уничтожении. Я, правда, ему не поверил. Я думаю, что это действительно ложь, которую многие люди придумали после войны, потому что не могли справиться с чувством вины. Вопрос. А как это проявлялось на семейных собраниях? Москович. Они были нечасты. За 30 лет их можно пересчитать по пальцам. На этих встречах о прошлом не говорили. Мой отец тоже не хотел этого. Он говорил, что может смириться с тем, что находится на винодельне, где, по всей видимости, бывали многие нацистские деятели, и что может смириться с тем, что мой дед Армин жил не в этом доме, а в соседнем. Иногда дед приезжал к нам в Мюнхен и ночевал в нашем доме. В любом случае, в этом доме постоянно кто-то бывал. Такая история, как у вашего отца, может сломать человека. Что помогало ему держаться? Москович. В детстве я воспринимал все это легче, потому что ядро семьи было очень защищено. Моя мать вела невероятную, почти балканскую общественную жизнь. В доме всегда гостило 10-15 человек. К нам приезжали гости со всего мира. Например, Леонард Коэн. Певица Эстер Офарим много лет жила у нас. Она была мне как сестра. Мы говорили на немецком, английском, испанском и иврите. Мой отец, как и все, кто выжил в лагере, был сильно травмирован. Как, вероятно, травмирован каждый, кто был на войне. Он был очень замкнутым человеком, его жизненный уклад был совершенно иным, чем у моей матери. Он не любил многолюдий и то, что у нас всегда было так много дел. Как же тогда все уживались? Ну, у моего отца был кабинет, он закрывался там. Я похож на него, я тоже ухожу в свою комнату и закрываю дверь. Мой отец был очень сосредоточен на работе, а еще он много ездил как режиссер. Моя мать была для него, по сути, терапевтом. Она всю свою жизнь занималась тем, как помочь ему прожить эту жизнь, не сломавшись. Мама очень многое от него скрывала. Даже позже, когда начались угрозы, ему и Эстеру Фарим начали приходить целые корзины писем ненависти. Тогда у нас часто жил сотрудник федеральной полиции. Он спал у нас дома. Он проверял каждую посылку, и когда кто-то звонил в дверь, выходил посмотреть, кто пришел с револьвером в руке. Вопрос. Вашему отцу угрожали из-за того, что он был евреем? Москович. Ни для кого не было секретом, что он еврей. В немецком шоу-бизнесе было несколько евреев. Ханс Розенталь, Михаэль Дейген. Все они были нашими друзьями. Но потом произошел инцидент в Бад-Херсфельде. Мой отец должен был поставить спектакль на фестивале в 1983 году, когда он узнал, что в то же время в Бад-Херсфельде состоится встреча ветеранов СС. Он публично выступил против этого и отказался от участия. Ну, еще несколько раз публично выступал против старых нацистов и против чествования их. А потом стали приходить эти письма, которые фильтровала моя мать. А вопрос, как вообще получилось, что ваш дед по материнской линии, будучи разыскиваемым военным преступником, смог вернуться в Европу и в Германию в 58 году? Москович, он был помилован. Мой дед был химиком. В Аргентине он участвовал в программе по созданию ракетной техники, которую тогда поддерживал президент Перон. А потом вернулся в Германию. Я думаю, после войны искали людей, которые имели опыт в области ракетной техники. Он поступил в немецкий центр авиации и космонавтики в Штутгарте. Мой дед был как бы реабилитирован, стал уважаемым ученым, много лет возглавлял институт. Позже, на пенсии, он уехал на свою винодельню в Австрию. А что касается моей семьи, то это был совершенно другой мир. Мы были скорее хиппи. Вопрос. Должно быть, это было странное смешение. К вам домой приходили люди, которых ваш отец знал по Освенцам. Москович, да, приходили хиппи и выжившие в Холокосте. Конец цитаты. Пока читал и переводил это интервью, я поглядывал репортаж о приеме 15 августа 25 года на Аляске большой делегации предполагаемых военных преступников из Российской Федерации, в том числе журналистов кремлевского пула, которых разместили на ночлег в каком-то спортивном зале с выгородками, как на ярмарке медицинского оборудования. Складные походные кровати, ни окон, ни дверей. Думаю, что сердце иного пропагандиста ёкнуло. А ведь так могли бы выглядеть и помещения, которые открыли бы для нас, путинских соловьев, какие-нибудь оккупационные войска, эдакий гуманный фильтрационный лагерь. Воспевали грязную агрессивную войну? Воспевали. Заманивали на нее людей? Заманивали. Врали об СВО? Еще как врали. Так что ёкнуло бы вполне справедливо. Если бы сердце ёкнуло, конечно. Не все задумываются о своей крысиной тропе. Пока что ею ушли единицы. А сын и внук репатриантов из Аргентины родился уже в Мюнхене. О том, что он ответил журналистам Zeit Magazin, и как вчерашние еврейские иммигранты и их нацистские родственники чувствовали себя в новой Демократической Федеративной Республике между терактом 5 сентября 1972 года в Мюнхене и 7 октября 1923 года в Израиле, я расскажу через неделю.